Всем привет, я Думи.
А я Лиса, и вы слушаете второй сезон нашего подкаста «Как звучит твой завтрак».
Теперь мы стали частью молодежного лейбла подкастов «Погружение» и делаем наш проект совместно со студией Ars Production. Привет, Илья. Это подкаст «Как звучит твой завтрак». Мы рады, что ты пришел к нам в гости. Привет!
Всем привет. Да, меня зовут Илья. Очень приятно быть сегодня в гостях. Дистанционно, неожиданный опыт, но это прикольно.
Класс. А скажи нам, пожалуйста, вот мы знаем тебя практически только по твоему телеграм-каналу, потому что он очень крутой, полезный. Все подписывайтесь. 28 подписчиков, там уже гораздо больше, но... должно быть еще больше. Но мы бы хотели немножко еще узнать про твой опыт. Расскажи коротко, чем ты занимаешься, про концертную деятельность, которую ты вел. Расскажи.
У нас в ЕКБ есть свое комьюнити, называется Husky Tunes. Мы организуем концерты примерно с 2015, по-моему, года. И это было сначала какое-то студенческое объединение, сейчас оно уже, соответственно, не студенческое, мне уже 29 лет, но хотя основной контингент у нас все равно студенты. И мы организуем в основном концерты под этим объединением уже, наверное, больше 200 или что-то типа того. И параллельно продвигаем разных музыкантов, но это так, такой автоматизированный больше процесс, ну, об этом вы, наверное, читали в канале, то, что мы делаем посевы и всякое такое.
Да, вот. Да.
Это основное, почему меня знают иногородние ребята, а ЕКБшные и те, кто приезжают в ЕКБ, это в основном концерты, которые мы им делаем. То есть небольшие и средние по масштабу, в основном так. Ну и плюс есть всякие штуки, связанные с онлайн-активностями, мы подкасты тоже делали, так что мы в каком-то роде коллеги с вами. У нас был прям большой период. И все в таком духе.
Класс. А расскажи, вот мне кажется, что не все знают, в том числе даже молодые артисты, про посевы, что это такое?
Да на самом деле разные посевы бывают, самые-самые разные. Мы делаем именно нативную органическую интеграцию в пабликах. Люди листают какие-то паблики с картинками ВКонтакте, и там какие-то треки под этими картинками прикреплены. Вот мы, собственно, занимаемся тем, чтобы это были ваши треки. По идее, есть посевы в плейлисты, есть посевы в какие-то там паблики с музыкой именно, ну, типа родного звука и всего такого. Это тоже посевы, и на самом деле молодой музыкант может что угодно из этого делать, что угодно из этого может приносить какую-то свою достаточно лояльную и прикольную аудиторию.
Илья, а вот я не очень поняла, в организации концертов ты какую роль конкретно занимаешь? Ты менеджер или ты главный, там, не знаю, организатор на площадке? Вот что ты делаешь, чем ты занимаешься?
Ну, в организации концертов я занимаюсь организацией концертов, то есть мы делаем так, чтобы концерт состоялся. Ну, то есть у нас есть команда своя небольшая, из 4 человек, включая меня, и сейчас мы, возможно, будем дальше расширяться, мы, по сути, от начала до конца занимаемся и организацией, и рекламой, и всяким таким. То есть у нас не то, что прям супер большие масштабы, у нас не приходит по 500 человек на концерт, как правило, но у нас есть своя серия сборных концертов, это всякие Husky Tunes Night и всякое такое в ЕКБ. И в среднем от 50 до 200 человек обычно у нас приходит именно вот на наши концерты с нашим брендом. Ну и плюс еще есть какие-то концерты-сольники, которые мы организуем для других ребят. Допустим, в апреле будем организовывать ЕКБшный концерт группы «Шары», которые пригоняют сюда, ну и везде с туром. Группа Гафт, кто еще был? Из тех, кого вы можете знать. Ну, короче, группу Гафт вы точно знаете.
Да, точно знаю.
Илья, вот Думе вопрос назад спрашивала про посевы. В целом, хотелось бы понять, нужен ли, как ты считаешь, отдельный человек, который ведет соцсети для артиста. Потому что все-таки обычно артисты не особо разбираются в, ну, вот этих техниках ведения, да, странички.
К сожалению.
И, да, и это как будто все-таки отдельная профессия. Профессия, что ли? Ну, у артиста лучше ему вкладываться в свое творчество. Как правило, это является такой проблемой, да, с которой сталкиваются артисты. Вот ты как считаешь, нужен ли отдельный человек?
Слушай, на самом деле тут нет какого-то универсального ответа, потому что вот у меня был период, когда я вел соцсети артисту от первого лица. Не буду говорить, кто это, ну, чтобы не палить лишний раз, а то его аудитория послушает и такая, а, так это не он был. Так вот, ну, был такой период. Я старался, очень сильно старался мимикрировать, а поскольку у меня высшее образование филолога, это, в принципе, не сильно сложно получалось. Собственно, где французский учил, в тему того, что мы для подкаста обсуждали. Вот, и, в принципе, если СММщик хорошо мимикрирует, хорошо у него получается создать вот этот вот вайб артиста, передать его тональность, что ли, как он вообще с людьми общается вживую, превратить это все в тексты, либо там что-нибудь еще, то, в принципе, можно обойтись вообще без собственного вмешательства. в SMM. Мне кажется, это прикольно, и артист может спокойно потратить время на создание песен, там, не знаю, инфоповодов, или пойти в метро устроить поцелуи, как, собственно, это такой тонкий намек на того, чьи соцсети я вел. Там просто флешмоб был в ЕКБ. И так далее. До Москвы, не знаю, доходил или нет, но его комментировала Нищенко, если не ошибаюсь.
Клево.
Да, мы на самом деле, почему сегодня хотим много задать вопросов касательно артиста и соцсетей, потому что вот о Думе тут живой кейс такой, можно сказать.
Да,
ну, да, потому что кейс.
Да, ну, живой начинающий кейс. А начинающая артистка, вот как ты, может быть, подскажешь нам, вот как себя дисциплинировать на ведение социальных сетей? Потому что иногда...
Я вижу эту улыбку.
Да, просто иногда совершенно не хочется действовать по какому-то четкому плану, графику, потому что это тоже выматывает. Но при этом каждый артист совершенно точно осознает, что это важная составляющая раскрутки себя.
Ну да, и как будто бы, когда ты пытаешься себя заставлять, ты в какой-то момент все равно выгораешь, абсолютно непонятно, где этот баланс. Я смотрю на этих людей, которые ведут свои соцсети регулярно и классно, просто на каких-то богов. Я не знаю, в чем их секрет, может, ты знаешь, ты дольше в этом во всем.
Да вообще соцсети бесят, я так считаю.
Согласна.
Приехали.
А что у тебя, какие вообще проблемы? Почему у тебя не получается это делать на постоянке, как думаешь?
Я думаю, потому что я не понимаю цель. Вот у меня нету прям какой-то четкой цели, и нету вот этого, я слово из твоего канала выучила, tone of voice. Я не знаю, как его определить для себя, и как себя в соцсетях подавать. Типа, насколько смешивать это со своей личной жизнью, или насколько это должно быть сугубо профессиональный контент. И из-за всего вот этого возникает прям мешанина, фотка с парнем, потом фотка, как я сходила в театр, потом, ой, смотрите, я написала песню и выпустила, и все-таки чё? И как будто все вот это странно замешивается. Я думаю, что я не единственная, у кого такая проблема.
Понимаю. На самом деле, я тут могу тебе как коллега даже дать какой-то ответ, потому что я тоже начинающий, по сути, артист, у меня тоже своя музыка есть, все дела, я просто ее не показываю нигде. Ну, в смысле, нет целевой аудитории. Там 500 подписчиков или там что-то пара человек отписала, а сейчас 490 с чем-то. Я их догоню и разберусь.
Вот это самое обидное, когда начал выкладывать контент прям крутой, и они отписываются, ну...
Я тебе даже больше скажу, я до 700 доходил и скатился вот на 200. Но это просто потому, что реклама была, которая привела народ, а потом этот народ потихонечку отписывается. Ну, в любом случае, по итогу больше, чем ноль, это уже неплохо. На самом деле, вот даже мы, когда с какими-то артистами разрабатываем контент-план, простите за это слово кошмарное, мы всегда говорим о том, что прям план делать — это очень-очень душно. Ну, то есть SMM-щик какой-нибудь, он, да, он может работать по плану, а ты как артист, ты как какая-то творческая личность, скорее всего, ты не хочешь вот этого, знаешь. Во вторник у меня рубрика фотографий со студии. В среду у меня запись кружков в Телеграм, не знаю, с тем, как я пою и так далее. Это очень душно и стрёмно. Очень быстро выгораешь как артист. И на самом деле самое прикольное, что я для себя открыл в любой из соцсетей, где мы как-то... Вот, допустим, для Husky Tunes активно что-то ведем. Это спонтанность. То есть у нас даже в какой-то канал, телеграм-канал Husky Tunes, у нас есть основной, а есть типа Husky Tunes, где у нас всякий лайв-контент. Там что-то почти 200 подписчиков, не сильно много, но это прям самая лояльная аудитория. Вот, в основном там что-то 500 или 600, не помню, и 4000 в ВКонтакте. Мы просто спонтанно туда фигачим какие-то посты, мы даже можем просто запостить букву А, и люди такие: а, прикольно, поставим 20-30 реакций или что-нибудь типа того. В принципе, это иногда работает. Какая-то спонтанность — это очень клево в тему контент-планов. И еще есть такая штука, как библиотека контента, которую мы часто обсуждаем с людьми, с которыми там проводим какие-то там консультации или просто вместе планируем какую-то деятельность. Библиотека контента — это ты просто делаешь какой-то список того, что у тебя есть из контента, то есть какие тексты у тебя уже есть готовые, которые тебе не нужно делать специально для канала или там для ВКонтакта, которые у тебя уже готовы. Может быть, какие у тебя есть фотографии, каких типов? То есть, допустим, у тебя есть фотографии фотосессионные, фотографии, там, как ты говоришь, с парнем, то, что вы куда-то ходите. Может быть, есть какие-то штуки со студии, просто селфи, там, что-нибудь еще. Ну и так далее, так далее. Какие видосы у тебя есть? Тексты могут быть разного тоже типа, например, лонгриды, которые тебе легко написать, если тебе душа к этому лежит. А может быть, это, например, не лонгриды, а какие-то твиттер-форматы. Ты просто там какие-нибудь колкие фразы любишь, например, иногда отпускать. Или не колкие фразы, а просто какое-то обновление твоего статуса, типа «я там поел» или там «я сходил на студию, я выпущу альбом через 2 дня». Для любого из таких форматов, на самом деле, найдется аудитория. Просто мы обычно стараемся сделать такой вот список, такую библиотеку контента, собрать это все по папкам желательно, чтобы было откуда брать. И потом просто ты по настроению выбираешь, что из этого запостить. И на самом деле для многих такой формат работает. Не знаю, как для всех, не знаю, как у тебя это сработает, если честно.
Спонтанность — это мое второе имя. Ну вот ты сказал, что у Husky Tunes есть, получается, какой-то основной канал и хахайка, да? Это получается, что вы разграничили более-менее контент развлекательный и контент более полезный. И я заметила, что есть артисты, которые тоже по такому принципу работают. Они создают отдельные странички. Типа, вот это чисто страничка моего проекта, а вот здесь мой личный аккаунт, где вы можете последить. Это насколько работает? И вообще это необходимость или скорее опционально?
Слушай, для каждого артиста ответ будет по-разному звучать. Но мне кажется, что, в принципе, такой подход вполне себе норм. И даже если посмотреть на телеграм-каналы подростков, я хотел сказать слово «зумеры», но потом вспомнил, что зумеры — это вот, типа, мы с вами, и нам уже за 20. Ну или сколько, я не знаю, вам примерно так?
22, да.
Отлично. Короче, подростки очень часто делают телеграм-каналы два телеграм-канала. Первый — основной, где они постят какой-то, ну, условно, глянцевый, вылизанный контент. Второй — это куда они постят вообще все, ну, так называемый щитпост-канал. И туда они могут запостить вот в том числе букву А или там, не знаю, какие-нибудь еще штуки. И артисты, честно говоря, вот в моем окружении артисты так не делают почти, кроме, наверное, парочки. Но, в принципе, в этом ничего такого нету. Ничего плохого имею в виду. Я знаю, что даже некоторые ребята делают приватку. То есть они делают приватный телеграм-канал, где вот как раз какие-то вот такие вот лайфстайл-штуки. Они могут даже деньги за это брать иногда. Типа, вот ты можешь одним глазком подсмотреть, что у меня происходит. Кому-то такое интересно.
Удивительно. Я о таком вообще не слышала, ну, в отношении именно исполнителей.
Это не сильно популярная штука.
Дело в том, что я вот недавно наткнулась на Reels, у меня подруга дизайнер, и она рассказывала о том, что в дизайне на самом деле нет трендов. Как ты считаешь, есть ли тренды в продвижении или это тоже миф?
Слушай, думаю, что есть просто какие-то инструменты, которые прямо сейчас лучше всего работают, потому что, ну, например, паблики ВКонтакте работали и работают, ну, в какие-то отдельные там периоды времени. Не знаю, ТикТоки, сейчас тоже их можно делать, но очевидно, что они дадут меньше выхлопа, чем, допустим, в 2019 году. Можно я сейчас взгрустну буквально 10 секунд. В 2019 году мы сделали ТикТок для Husky Tunes. Он начал залетать там на 100 тысяч, на 500 тысяч просмотров, а потом мы зачем-то забросили его вести. А потом спустя год я смотрю на то, каким популярным стал ТикТок, и локти тебе кусаю, тебе, себе. Вот, это было очень печально. Так вот, ТикТок работал тогда хорошо, сейчас не так хорошо, просто потому что там русскоговорящей аудитории стало меньше из-за блокировок и всего такого. Ну, естественно, сейчас вот рилзы многие говорят, что есть смысл продвигать. Я до сих пор вот никак не могу вот с этим смириться, потому что для меня есть ТикТок, а есть пародия на ТикТок в виде рилзов. Но я понимаю, что большинство сидят именно в рилзах сейчас, а не в ТикТоке, в России, по крайней мере. Да, наверное, тренды есть.
Есть еще YouTube Shorts.
Да, не знаю, может, однажды YouTube Shorts, конечно, и станут популярными, но что-то как-то там очень странно все работает. Не знаю, пробовали мы
или нет. Ну, тем не менее, я как пользователь могу сказать, что я вполне себе смотрю, ну, то есть меня это, конечно, само удивляет, но я действительно натыкаюсь и думаю, о, прикольно. Какие сейчас тренды, раз ты считаешь, что есть просто несколько инструментов, да, которые клево работают?
Слушай, я тебе скажу топ-1 тренд, по крайней мере, по моему ощущению, это Telegram, ну, очевидно. Причем это такой тренд, по крайней мере, для молодежной аудитории, уточню, для молодежной аудитории, потому что я не работаю с теми, кто старше там 25 условно, да, ну, в плане аудитории. Telegram однозначно это просто самое-самое основное. Причем не просто создать Telegram-канал, а, возможно, и продвигаться в этой телеграм-среде. Типа, да, есть ВКонтакте, есть рилзы и все такое. Это все еще работает. То есть это можно делать, просто там все сложнее и сложнее получается чего-то достичь. Телеграм — это прям топ-1 соцсеть сейчас, по крайней мере, среди подростков. Я, честно, как артист, не заинтересован в том, чтобы сюда лезли все. Ну, объективно. Просто потому, что у меня что-то начало получаться. Вот у меня есть какая-то своя аудитория, не сильно большая, повторюсь, там меньше 500 человек уже сейчас, да? Но она есть. Есть чувак родом из ИКБ, его зовут Неважный Сон. Это тот человек, который открыл мне такие форматы, как ночной щитпостинг, например. То есть ты публикуешь за ночь, не знаю, часа в 3 ночи, под кофеином или, не знаю, под пивом, смотря кто что пьет. Много-много постов, буквально 50 или 100. Люди офигевают, но ты в них как бы раскрываешься как личность. То есть ты там рассказываешь какую-нибудь историю, что-нибудь еще. Потом их просто все удаляешь. А те чуваки, которые это застали, они такие, блин, нифига себе, я инсайдер, я теперь знаю про этого артиста дофига. Ну, кому-то, конечно, некомфортно, он отключает уведомления или вообще отписывается. Ну, вопрос уже лояльности аудитории. Чел прямо продвигается в телеге, это его основная соцсеть. Я прям смотрю и вдохновляюсь. Таких ребят становится потихоньку все больше и больше. Я думаю, что это прям будет супер популярно. Реклама в телеграм-каналах именно, в телеграм-сторисах этих каналов, где-нибудь еще, я не знаю. Если бы я прям хорошо разбирался именно в рекламе, не в ведении, а в рекламе, я бы уже давно продавал услуги по рекламе в Телеграме. Вот. Но пока я сам в этом всем начинаю только вариться, и пока только до своего проекта занимаюсь этим. Ну и для ребят с лейбла тоже планирую потихонечку. Такие дела.
А как себя, вот, кстати, продавать? Ну, то есть, как свой продукт, то, что ты делаешь, как лучше преподносить, как быть в этом смелее? Потому что зачастую, ну, особенно начинающие артисты думают, что то, что он может предложить там своей аудитории, что это как-то, не знаю, мелко или недостойно, или никому не нужно. Или, например, он уже достал постить что-то и как бы от него там отписываются. Вот как себя преподносить так, чтобы тебя наилучшим, что ли, образом воспринимали твои подписчики?
Слушай, не совсем понял вопрос на самом деле. Ты имеешь в виду, как, короче, преодолеть скромность в публикации?
Ну да, как побороть стеснение вот в том, чтобы предлагать там, не знаю, билеты на свой концерт, приглашать на публичный релиз, все что угодно, неважно, презентация альбома.
Слушай, на самом деле, если говорить именно о Телеграме, ну, просто это самая такая простая соцсеть, но я думаю, что с остальными каким-то образом тоже можно так параллели провести, особенно с ВКонтактом. Насчет инсты, вот я сейчас не сильно шарю за инсту современную, я как в 22-м году вот перестал туда заходить на ежедневной основе. Каждый день я захожу все-таки, но все равно не так активно. Короче, за инсту я сейчас не шарю, там ничего не скажу, но в остальных соцсетях, наверное, можно воспринимать это как личную переписку с какой-то маленькой конфой, особенно в Телеграме. То есть в Телеграме можно представить, что у тебя вот под твоим, не знаю, не управлением, ну, короче, под твоим влиянием не 100, не 500, не 100 тысяч подписчиков, а просто, не знаю, пара-тройка твоих друзей. А лучше даже не друзей, а лучше твоих фанатов. Вот так. Потому что для друзей ты, наоборот, можешь чувствовать себя скованнее. Это прям очень распространенная фигня. И она тоже бывает. Я даже поэтому иногда захожу в список просто подписчиков и чищу оттуда друзей. Вот такой вот я плохой друг.
Да, да. Я даже видела видос какой-то, то ли в Reels, то ли где-то попался, что типа соцсети — это не для друзей. Ну вот там просто девушка... Илья активно машет головой.
Да, да. Машу утвердительно, имеется в виду.
Да.
Да, есть такая тема. И поэтому TikTok в свое время очень сильно любили люди, потому что там можно было вообще на знакомых не натыкаться. То есть люди очень раскованно там себя чувствовали, потому что они знали, что их увидят 99,999% незнакомые люди. И там, возможно, если сильно повезет, если какой-нибудь видос станет супер виральным, на него наткнется твой бывший одноклассник, например. Но не больше. Сейчас TikTok, правда, активнее продвигает историю с подпиской на людей из твоего контакт-листа, но раньше такое было, в смысле, работу на неизвестных людей. И в Телеграме, на самом деле, да и ВКонтакте, мне вот тоже это нравится. То есть для друзей можно вести там, не знаю, Локит или еще что-нибудь. Я не знаю, у вас в Москве Локит популярен или нет, ну, есть такая тема.
Я даже первый раз слышу, честно.
У нас он тоже уже давно пропал, на самом деле, был такой просто сервис. Есть соцсети для друзей, есть, не знаю, какие-нибудь закрытые приватные телеграм-каналы для друзей, или, не знаю, Close Friends в Инстаграме, вот. Но если ты хочешь прям не запариваться и не быть скованным, то лучше постить вообще на незнакомую аудиторию, но при этом представлять, что перед тобой там два или три каких-то прям суперфаната, которые любое твое действие принимают, и им можно спокойно сказать что угодно, любые какие-то пожелания, просьбы, типа, чуваки, давайте там на мой релиз накидайте лайков или чего-нибудь еще, вот, вы же по-любому там на Яндекс.Музыку просите, там, всякие пресейвы, лайки и так далее, вот, или еще куда-нибудь. В принципе, это работает, то есть, когда ты не представляешь тот факт, что 1000 подписчиков, допустим, у меня вот 28 подписчиков, сколько? 1000 с копейками. Если представить, какая-то толпа народу, у тебя начнут немножко коленки трястись. А если у тебя 10 тысяч подписчиков, то ты еще хуже. Но если об этом не думать, а если думать только там, не знаю, о парочке хотя бы десятков людей, а лучше вообще о нескольких, которые прям являются твоими активными подписчиками, комментаторами, фанатами, то намного проще и даже прикольнее. То есть ты какую-то свободу чувствуешь и можешь запостить любой пост. Например, я сейчас могу зайти в 28 подписчиков, написать букву А и опубликовать. Собственно, я только что это сделал. Вот. И ничего не произойдет. Я потом удалю, но так, через это.
Подтверждаем.
Через часик.
А вот что ты думаешь насчет ВКонтакте? Веришь ли ты в эту соцсеть и как там себя позиционировать? Вот я, например, плохо понимаю, как там себя вести, что постить, как найти лояльную аудиторию.
На самом деле я знаю, что многие ребята старше 22, 23, 24, они ВКонтакте вообще не переваривают. Там вот такой возрастной пробел между вот этим возрастом и возрастом примерно в 35. Вот, и эти люди, они ВК не любят. Но при этом есть огромное количество аудиторий до и после, которые там прям, ну, живут. То есть это, наверное, в топ-3 точно соцсетей, а возможно и в топ-2. Ну, у кого-то в топ-1, но они странные, потому что телеграм-каналы объективно прикольнее. Но при этом музыка или там какие-то галереи красивых картинок или что-нибудь еще, они, конечно, в ВК лучше, чем в телеграме. На самом деле я обожаю ВК, несмотря на свой возраст, потому что я ровно посередине вот между этими двумя примерно гранями, как это назвать. Но, наверное, это потому, что у меня круг общения в основном состоит из 18-22. Ну, то есть мне особо не интересно с ровесниками общаться не по профессиональным поводам, потому что у них у всех семьи там, все такое. А я такой, ну какая семья в 29, вы что? Так вот, на самом деле постить в ВК посты либо в формате галерей с картинками, типа такой Pinterest / Tumblr, либо в формате Твиттера, либо в формате немножко ЖЖ, живой журнал, может, знаете, такой.
Да-да-да.
Было время динозавров, да. Короче, три вот этих вот типа постов, они как будто там прям неплохо заходят. Я имею в виду ЖЖ, это лонгриды какие-то. То есть тупо текст, вообще ничего больше. Никаких картинок для привлечения внимания, ничего. Это прям хорошо заходит. Можно найти аудиторию. Но самое клевое — это твиттер-формат. Короткие посты, они там еще в ленте, если с телефона смотреть, они там большим шрифтом отображаются. Вот. Либо подборки картинок. Сейчас ВК немножко подпортили все это дело, и там только подборки либо из 5, либо из 9 картинок прикольно смотрятся. Раньше можно было, допустим, 7-8 сделать, сейчас они не очень. Но можно и так. Мы даже Husky Tunes, паблик ВКонтакте, вы можете открыть, посмотреть. Процентов, наверное, на 60-70 ведем просто как паблик с сохраненками. Просто это авторские сохраненки, мы их сами делаем. Там либо наши подписчики наскидывали фоток, либо мы сами их наделали командой. И это просто какая-то концертно-музыкальная эстетика. Прикрепляем трек под этим всем, мы пишем короткий текстик, может быть, там 1-2 строки. И под каждую фотку мы еще добавляем подпись с более каким-то полноценным описанием того, что это за фотка. Например, эта фотка, это, например, Альбина из нашей команды сфоткала микрофон перед тем, как выйти на сцену. Она, кстати, классно, вот ее там, это, телеграм-канал, подписывайтесь. Такие штуки, они, на самом деле, неплохо заходят на молодую аудиторию, разумеется. Ну и Твиттер, как я уже сказал. То есть тоже можно постить много чего. Главное, в отличие от Телеграма, что в Телеграме можно эти короткие посты друг за другом постить. В ВК, поскольку умная лента, там лучше делать так, чтобы каждый такой пост был самостоятельным. В принципе, в ВК очень много кто сидит, я прямо верю в него. Если его не испортят какими-то там преобразованиями новыми, то думаю, что там точно стоит продвигаться, если ваша аудитория, повторюсь, младше 21-22 лет. Возможно, в столице по-другому. То есть, возможно, у вас процент пользующихся значительно меньше. Хотя, знаете, есть, допустим, паблик Home Alone, ну, типа «Один дома» или что-то такое. Его видит девушка, которая живет в Питере, ей что-то порядка 23 лет примерно, и она его тоже ведет в таком тоже твиттер-формате, иногда делает какие-то подборки фоток, чего-то еще, и это очень сильно походит на вот этот вот старый ВК, в котором мы все с вами побывали, года эдак 2012-го, с какими-то, не знаю, атрибутами того времени. Да, там Думя сейчас пустила слезу. Да, ностальгическую слезу. И при этом она туда добавляет какие-то там элементы тамблера, стоять, какие-то там штуки, не знаю, в стиле, может быть, даже ЖЖ чуть-чуть. Ну, просто какие-то вот такие старые-старые мемы, но при этом видно, что это живет, ведет молодая девушка, она мыслит, как все мы, люди нашего поколения, просто она любит вот такие вот прикольчики и какие-то, не знаю, иногда открытки из одноклассников может запостить, но тоже по приколу. Хотя это такая уже мета-ирония, когда непонятно, насколько это прикол, а насколько это часть нашего культурного кода на самом деле.
Мы уже упоминали вот это слово «tone of voice». Вопрос в том, как его для себя определять, и должен ли ты как-то четко следовать вот этому «tone of voice», или ты должен быть вот максимально искренним, такой, как ты есть, или все-таки выбрать себе вот определенную стилистику, как лучше действовать, потому что вроде как сейчас мода на искренность идет, и, возможно, там люди, которые знают тебя как артиста, могут не понять, почему у тебя такая музыка, но ты человек совсем другой. другой, у тебя такой стиль, у них может быть диссонанс. Короче, для чего вот этот tone of voice нужен, и нужен ли он?
Слушай, на самом деле tone of voice — это ведь не какой-то образ, который ты себе придумываешь. То есть такое тоже может быть. Это, знаете, как вот в нулевых, там, в 90-х было модно сделать себе имидж артиста и дальше в нем двигаться. Вот, я этого не застал, к счастью, ну, в плане именно вот в рабочем плане. То есть у меня такого никогда не было. Но, ну, было видно по артистам, как с точки зрения потребителя. И на самом деле, как я обычно рекомендую ребятам, знакомым, вырабатывать tone of voice, это просто стараться писать так, как ты говоришь, либо так, как тебе кажется прикольным. То есть ты не придумываешь что-то, а ты, по сути, пытаешься подчеркнуть те черты характера, которые ты хочешь взять из своего характера и перенести в характер твоего артиста. Каждый человек, если он не одномерный, не одноклеточный, у него есть свои какие-то разные стороны жизни. Если вы общаетесь с родителями, скорее всего, вы все равно остаетесь собой, но при этом вы не показываете им те черты, которые вы можете показывать друзьям в баре. Вот, потом вы идете в бар, и вы, скорее всего, не будете серьезным человеком, ну, серьезным, осознанным, там, послушным, может быть, у кого-то, тем человеком, которым вы являетесь родителем. Вот, вы там можете и про какие-то штуки пошутить, про которые обычно не шутите. Вот, а потом вы ведете телеграм-канал для музыкантов на серьезных щах, и там сидите с очень серьезным видом. Но только иногда можете букву А запостить и собрать примерно 20 или сколько, 25 там уже реакций, не знаю. Ну, в общем, и я, наверное, сторонник того, что стоит просто подчеркивать какие-то свои прикольные и релевантные для вашей музыки черты характера, вот и все. Да, можно что-нибудь придумать, но вы потом, знаете, как вот говорят, что если ты врешь, то ты потом запутаешься в том, да, в чем ты
запутался, да.
И это просто задействует намного больше твоей оперативной памяти, ты сам устанешь. Вот, тут та же самая фигня. Но при этом, если ты не врешь, а просто избирательно выбираешь факты, то, мне кажется, это прикольно. У меня есть такой лайфхак. Каждый текст, который я пишу, я, если не уверен, я стараюсь прочитать его вслух просто. И насколько это вообще органично звучит из моих уст. Если органично, значит, все в продакшн пуляем, постим. Если не органично, то, ну, надо, наверное, что-нибудь переписать. Очень простой, но прикольный совет. И еще, на самом деле, если душа не лежит к текстам, как я понимаю, вот у Думи такая фигня, ей не нравится прям сильно. Вот, можно всегда делать видео, аудио, что угодно. То есть понятно, что если ты наспамишь там миллиард кружочков, то люди не будут чекать, только твои самые-самые лояльные подписчики. Ну и пара друзей вот офлайновых. Но если ты сделаешь, допустим, просто запостишь галерею фотографий без какого-либо объяснения и добавишь туда пару эмодзи, это уже может быть полноценным постом, какую-нибудь фотосессию или там что-нибудь еще. Либо ты запостишь какой-нибудь видос и просто добавишь автоматические субтитры. То есть, где ты говоришь, у тебя довольно узнаваемый голос, как бы интонации какие-то свои. Это все тоже является частью tone of voice. Это просто какие-то вещи, которые ты всем можешь подчеркнуть. Людям будет даже, наоборот, приятнее посмотреть на человека, на настоящего. То есть, не на текст, не на набор каких-то там формулировок, а на настоящего человека, но при этом внизу субтитры автоматические из капката, которые помогают лучше воспринимать эту информацию. Мне кажется, это прикольно. Такие вот мысли какие-то рандомные.
Угу, клево, клевый совет. Особенно про то, что ты озвучиваешь перед тем, как запостить. У нас даже, помнишь, мы когда учились на журфаке, на радио...
Да, нам, нас так и учили.
Нас так учили, что типа вот тексты любые там родийные, которые мы пишем, мы должны их проговорить, угу, и послушать, насколько это вообще звучит нормально.
И насколько их легко читать, потому что еще есть же такой момент, что когда мы читаем текст даже в своей голове, мы же вербализируем, ну, то есть он написанный, да, но мы его вербализируем все равно, так или иначе. Это тоже интересный момент. Если текст тяжело произносится, то он действительно он тяжело читается. Так что, да, это такая четкая взаимосвязь.
Маленький лайфхак из факультета филологии. Есть такая штука, как скорочтение, и наоборот. Ну, у нас у всех он вербализируется, текст, когда мы его читаем. Но чтобы освоить скорочтение, нужно избавиться от этого. То есть тебе нужно читать текст, не озвучивая его внутренним голосом. И тогда ты сможешь читать даже, не знаю, одну страницу за 15 секунд, например, или что-нибудь типа того. Вот, такое тоже возможно.
Такой странный вопрос. Мне было очень сложно его сформулировать. Дело в том, что многие подписываются, например, на артиста, но не слушают его музыку. Или наоборот, слушают его музыку, но не подписываются на его соцсети. Вопрос очень странно. Как сделать так, чтобы конвертация подписчика-слушателя была наиболее эффективна?
Я понимаю, о чем вопрос. Наоборот, очевидный вопрос. У меня такая фигня есть даже с подписчиками вот в Телеграме. Там одна девочка недавно коммент написала, говорит, типа, ну вот, я, конечно, прочекала все твои треки быстренько, а их 9 или что-то, я забыл, и около того. Но в целом за Телеграмом мне интереснее смотреть. Я такой, ну, спасибо, удружила. Ну и, в принципе, это нормально, то есть такое бывает. Мы иногда смотрим за персонажами больше, чем за музыкантами. Я вообще адепт того... мысли о том, что лучше продвигать музыку в первую очередь. Хотя бы первые, там, не знаю, 2-3 релиза, есть смысл продвигать только музыку. Но если, конечно, вы уже не блогер с большой аудиторией. То есть в таком случае вы продвигаете музыку там типа через таргет, через посевы, через плейлисты, там через питчинг, через что угодно, короче, продвигаете. Не знаю, хоть в заведениях ее включаете. Просто чтобы люди добавляли себе вашу песню. Пока человек не послушал 2-3 ваших песни, если он не музыкальный редактор или не какой-нибудь извращенец, скорее всего, он не будет человек, как вы выглядите, где вы живете, что вы едите на завтрак и так далее. Вообще пофигу. У меня ВКонтакте, там же лимит есть аудиозаписи, 10 тысяч. Больше 10 тысяч счетчик не считается. И этот лимит я, наверное, достиг уже лет 7 назад или что-то типа того. А в месяц у меня добавляется примерно по 100-150 аудио. Вот. Ну, я просто плейлисты по итогам месяца делаю и вот считаю. Я, честно, не хочу знать, кто эти люди. Мне просто песня интересная. Но при этом, если, допустим, я понимаю, что у меня в аудиотеке есть 3, 4, 5 треков одного артиста, которые мне прямо реально нравятся, то, возможно, я подумаю о том, чтобы сходить на концерт. При этом я не буду подписываться на него в инсте или где-нибудь еще, просто потому что, ну, мне неинтересно. То есть, ну, вот у меня есть какой-то определенный лимит внимания. Я не готов воспринимать больше, там, не знаю, 7 историк за раз, например, или не 7, допустим, а 15, ну, неважно, какого-то количества. А если я подпишусь на всех, чья музыка мне нравится, особенно если я реально люблю музыку и слушаю ее разную, то я очень быстро офигею. Поэтому на самом деле самое прикольное, на мой взгляд, поначалу продвигать именно музыку. Потом, когда уже есть хотя бы какое-то количество треков, из которых люди могут выбрать себе 2-3-4 любимых, тогда уже есть смысл что-то делать. И в таком случае, если вы создаете там себе Telegram, ВК, что угодно, я бы, наверное, максимизировал шансы подписчика услышать ваш трек случайно. То есть, например, вы можете что-нибудь говорить, какое-нибудь разговорное видео сделать, но чтобы на фоне была ваша музыка или что-нибудь типа того. Допустим, у меня вот в моей телеге есть такой формат. Я люблю часто просто видосы какие-то снимать. Там пейзажи, людей, что-нибудь еще. Там, не знаю, моя подруга стоит, я ее просто снял вот так вот, причем горизонтально. Мне нравится так делать. И выложил. Ну или стойку от имени телеграм-канала выложил. А на фоне просто играют биты из моих же треков. Ну то есть я сам их пишу. То есть это не биты с коллекции битов. То есть это тоже моя музыка, просто электронная. И люди волей-неволей ее слышат. Потом я могу, допустим, на фон какого-нибудь другого видоса добавить уже с текстом, с вокалом. Ну, в моем случае с речитативом, в вашем случае с вокалом. Это тоже чуть-чуть максимизирует шансы услышать вашу музыку. Особенно, если видос классный, если он классно смонтирован. Потом, например, можно да в сторис тех же самых там просто пофлексить под свой трек. Мне очень нравится, когда артисты выкладывают какие-то сторики, где они просто слушают свой новый материал. То есть сидят на студии и включили вот так вот запись рядом, селфи, и слушают, качают головой под свой новый трек. И я слушаю не только, как они качают, но и, соответственно, их трек. Такие дела. Ну и, в принципе, если вы ведете свою соцсеть как набор просто жизненных ситуаций, наверное, это не особо интересно. А даже если интересно, то люди будут подписываться ради этих жизненных ситуаций. То есть это будет просто как личный блог какой-то. А если вы ведете свою соцсеть как артист, и у вас к каждому треку прилагается какая-то история, то, сами понимаете, сам трек, как продукт, как результат этой истории, послушать хочется. У меня, например, был трек в конце, как его, декабря выпущен, у которого бюджет составлял примерно 20-25 косарей. При этом я записываю его дома на этот микрофон. А бюджет заключался в том, что я поехал в Питер ради того, чтобы вдохновиться на этот трек. И писал об этом в своем телеграм-канале. Вот. Есть девочка, админ ВК-паблика с сохраненками. Мы с ним что-то заобщались внезапно. Я такой, ну, мы что-то шутили постоянно. Вот, ты ко мне или я к тебе приедем, там пообщаемся, все такое. Там типа погуляем, вина попьем. И в какой-то момент мне просто подруга такая говорит: «Завтра в Питер дешевые билеты». А я такой: «Ага, у меня приложение «Мой налог», которое каждый месяц нужно платить налог для самозанятого, оно у меня в этот день заглючило. И у меня оказались свободные деньги. Ну и плюс там еще что-то валялось». Я такой: «Ну ладно, погнали». Вот в итоге мы просто поехали на следующий день в Питер. Это история, о которой я рассказывал. Я даже устроил ночной щитпостинг, где, по сути, это все в рассказ превратил текстом. Ну, рассказал, короче, все детали, там, какие эмоции испытал. Понятно, что это куда интереснее, чем просто рассказать о том, что у меня скоро трек, я вышел со студии, сделайте пресейв, пожалуйста. Это поможет алгоритму продвинуть меня. А когда ты рассказываешь какую-то историю, какой-то рассказ, то твои подписчики и подписчицы просто сидят, у них там слезы на глазах, может быть, и они такие, блин, да, может, мне не очень нравится его жанр, у меня альтернативный рэп, ну, он вообще никому не нравится, кроме каких-нибудь отбитых типа меня. Но при этом они такие, блин, ну, все равно мне интересно. Послушаю это не как альтернативный рэп, а как поэзию под музыку, например, или что-нибудь типа того. И люди такие, этот человек живет как артист. Или тот же неважный сон, он поехал в Сочи ради девушки. Из ЕКБ тоже. Причем он поехал не на свободные деньги, а на последние деньги. Это разные вещи. Он там потом собирал донаты на обратный путь. У него не хватало денег в своем же телеграм-канале. И он постил какие-то вещи оттуда, какие-то истории. И у него даже есть альбом вот про эту девушку. Там есть трек «Море тебя», где есть вот какие-то отголоски вот этой поездки в Сочи. Вот. А это был еще к тому же там его первый полет на самолете в жизни и все такое. И это интересно. За человеком интересно наблюдать. Он живет жизнь артиста. И я понимаю, что не у всех такая жизнь. Кто-то просто айтишник, который в свободное время пишет музыку. Это тоже клево, это тоже нормально. В таком случае есть смысл, наверное, какие-то, может быть, образы создать. То есть, ну, ты же тоже, когда пишешь музыку, ты пишешь ее не просто про язык программирования Python. Ты пишешь ее про какие-то прикольные вещи, которые тебя вдохновляют. Может быть, ты прикольную стаю птицу видел, которая летела по небу, пока ты шел домой с работы. Это тоже клевый повод для вдохновения. Но по-другому тоже как-то можно.
Мы тут с Думи подумали, что люди обычно любят слушать про ошибки, и поэтому у нас такой вопрос к тебе. С твоей точки зрения, топ-3 ошибки в продвижении артиста. Как нельзя делать?
Одна ошибка мелкая, но которая меня постоянно бесит. Это прям не то, что ошибка, это просто маленький косяк, о котором никто не думает. Я об этом даже постики периодически делаю в своем канале, вот, но проговорю на всякий случай еще и здесь. Знаете, есть такая тема, как неосознанный таргетинг по полу. Если вы в своих постах пишете «ты», человеку, то русский язык так устроен, что если ты пишешь «ты» и глагол в прошедшем времени, тебе нужно каким-то образом использовать этот глагол так, чтобы не было таргетинга по полу, потому что иначе получится фраза в стиле «а ты уже купил билеты?» или «ты уже купила билеты?» То есть у тебя есть выбор только между этими...
Это вот типа «а вы уже послушали трек?» Ну, «ты уже послушал», получается.
Либо на «вы», либо «ты», но каким-то образом так изворачиваться с русским языком, чтобы не было этого таргетинга. То есть это такая мелкая вещь, но она очень сильно отталкивает, когда, допустим, вижу у кого-то. Тут даже дело не в каком-то, условно, там, не знаю, феминизме или патриархате, да, знаете, это просто, ну, какая-то очевидная маркетинговая вещь. Просто когда люди пишут «а ты уже купил билет?» Я такой «ну да, я купил, а моя девушка не купила, да и, видимо, ей не надо, вы, видимо, ее не ждете». Куда проще написать «а у тебя уже есть билет?» или что-нибудь типа того. Вот. Но это такой вообще маленький нюансик, который, наверное, не является прям супер большой ошибкой, но меня он всегда бесит. А из больших ошибок я, честно говоря, так сходу не назову, ну, забивать на свою аудиторию. Самая очевидная ошибка. А, знаете что? Я вспомнил. Очевидная ошибка, когда ты что-то релизишь. Очень многих такая фигня. У тебя этот релиз в голове 24/7 все время, пока ты его записываешь, потом, пока ты его дистрибьютируешь и выпускаешь. То есть в среднем от недели, если ты очень продуктивный, до пары месяцев. Вот. Варианты с более долгими сроками не рассматриваем, это уже какие-то долгострои, это, наверное, ненормально. Ну, хотя, если это альбом, то, наверное, нормально. У тебя этот релиз постоянно в голове, он занимает примерно 100% твоей оперативной памяти. Но вообще не факт, что он занимает то же самое количество оперативной памяти у твоего слушателя. Даже если ты активно тизерил этот релиз до его выхода, после его выхода не нужно на него забивать. Потому что у тебя в голове уже усталость от этого релиза. Ты уже не хочешь с ним ничего общего вообще иметь, потому что капец как бесит, особенно если ты сам сводишь свои треки, извращенец. Не надо так делать. Ну, электронщикам, наверное, можно, остальным не стоит. Тебя уже тошнит от этого трека. А слушатель только-только его увидел и, может быть, даже еще и не послушал. И мне очень в этом плане нравится кейс группы Дурных, тоже из ЕКБ. Небольшая начинающая группа, но они на крупном лейбле, так что думаю, что они выстрелят. Они после выхода трека публикуют сторики с этим треком буквально каждый 1-2 дня. Просто один и тот же сниппет, чтобы всех задолбать. Ну, как реклама, типа. Ну, разумеется, не только он. То есть он стоит примерно 10-20% от всего контента. То есть они публиковали две сторики какие-нибудь со студии, одну сторику там что-нибудь еще, третью что-нибудь еще, а потом снова сниппет. Потом снова какие-то сторики что-то там публикуют, потом снова сниппет. И даже если ты ленивый человек, и ты не хочешь слушать трек с первого раза, либо он тебе не понравился по обложке, там, по названию, чему-то еще, потом по итогу ты все равно послушаешь. Они тебя задолбают. Релизы выходят раз там, ну сколько там, 3-4 недели у них, или 5, ну, неважно. И вот все время, пока новый релиз не вышел, они тебя задолбают этим релизом, старым, который уже вышел. А возможно, еще и предыдущий.
Это не отталкивает аудиторию, наоборот?
Кого-то отталкивает. Ну, можно по-разному делать. Угу. То есть не обязательно делать именно сниппет каждый раз. Это вот у них такая стратегия, и, в принципе, на меня она работает. Я иногда вижу, ну, блин, обложка не очень, мне не нравится, название какое-то, и что-то фрагменты сниппета мне не привлекают, не буду слушать, вот. А потом раз на десятый я такой, ладно, уговорили, послушаю. Но есть и более мягкие способы.
Это вот как, когда вирусится какой-то трек, и ты все время слышишь один его фрагмент, в какой-то момент я уже захожу и слушаю этот трек целиком, вот. Не знаю, как это работает.
Ну, в принципе, да. Но это теория скольких-то там касаний, по-моему, 6 или скольки в маркетинге есть. С первого касания ты можешь не купить продукт, в первый раз увидев рекламу. Даже во второй и в третий. Но когда ты видишь один и тот же бренд, ну, говоря языком маркетинга, один и тот же продукт много раз, то ты уже раз на 6-й, там, на 10-й или на 5-й, у кого как, ты можешь принять решение о его покупке, либо, наоборот, четкое решение об отсутствии этой покупки, что тоже важно, вот. Но ты не сможешь его проигнорировать, он все равно тебе запомнится. И на самом деле есть и более мягкие способы взаимодействия с аудиторией в контексте вышедшего трека, но главное просто, возвращаясь к ошибкам, не забывать, что у тебя вышел трек, и не начинать полностью уходить в новый, потому что люди-то, наоборот, его только-только услышали, и им хочется пожить во вселенной этого трека какое-то время, не мотаться из стороны в сторону от одного к другому. Это я прям часто вижу, особенно у начинающих ребят, особенно у тех, у кого треки это не просто записал и дропнул, без питчинга, без всего. Кстати, прикольная тема, попробуйте на досуге. Иногда как будто бы это освобождает очень сильно. Мне иногда нравится дропнуть трек на следующий день после записи. Если дистрибьютор нормальный, это, кстати, возможно. У меня, кажется, один раз было именно такое.
Есть ли еще что-нибудь, чтобы ты очень хотел, чтобы наши артисты узнали? Может быть, какая-то важная информация?
Хороший вопрос.
Пишите музыку.
Ну да. А какие ваши артисты? Уточни, пожалуйста, это что их характеризует?
Так, ну, наверное, это сложный вопрос. Мы, наверное, все-таки больше настроены на каких-то молодых исполнителей, которые только становятся на свой профессиональный путь и которые, возможно, даже в том числе еще не нашли вот этот самый tone of voice свой.
Слово дня.
Слушай, я тут процитирую чувака. На New Open в Екатеринбурге на шоу-кейсе был. Выступал вместе с Артемом из Бенлинка. Его зовут Илья, и он раньше работал в Respect Production, где был Макс Корж и другие крутые ребята. И он говорил о том, что вместо контент-плана, какой-то системности вот этого всего, иногда есть смысл уступить спонтанности. То есть спонтанность и какая-то искренность. Я уже немножко на свой какой-то манер переделываю. Возможно, если он это услышит, то он наругает меня, потому что он говорил, наверное, немножко другое. Но суть была похожая. Спонтанность и искренность — это очень клево. И иногда действительно лучше просто по приколу, не знаю, уронить руку на клавиатуру и сделать пост, если у тебя такое настроение, чем сидеть и говорить, писать вернее о том, что вот, вы часто спрашиваете меня о том, как я пишу свои песни. Всем же очень интересно. На самом деле это интересно. Паре знакомых продюсеров это можно лично обсудить за чашкой кофе или за чашкой пива. Не, пиво вредно, кофе. Коктейль безалкогольный.
Есть споры.
Да. Это не особо интересно людям. И, в принципе, мне кажется, что самое клевое — это просто жить жизнью артиста, даже если ты ведешь телеграм-канал для артистов на серьезных щах. Потому что если ты живешь жизнью скучного человека, то у тебя, скорее всего, и музыка, и тем более СММ твой будут очень-очень скучными. Ну да, на самом деле, скучным людям тоже нужны свои герои, поэтому если ты это утрируешь, то тоже свою аудиторию можно найти. Но главное, на мой взгляд, это просто создавать какую-то микровселенную, в которую ты будешь погружать свою аудиторию. Неважно, сколько там человек, 20 или 20 миллионов. Ты просто создаешь какой-то свой набор образов, свой набор ценностей, свой набор каких-то объектов, что ли. Возможно, объектов поклонения, которым ты поклоняешься, не знаю, там. Вдруг ты любишь растущую луну и день летнего солнцестояния. Ты этим запоминаешься людям. Не просто тем, что ты говоришь, сделайте пресейв моего нового трека в Бендлинке. Или не просто ты публикуешь анонс очередного конкурса, в котором участвуешь, а ты погружаешь людей в свою атмосферу. Создаешь какой-то свой пантеон персонажей. То есть у тебя, как у артиста, есть свой пантеон персонажей. Допустим, я дружу с этим, у меня враг этот, например, ну если ты токсичный козел, не люблю его, когда у кого-то есть враги, ну кому-то нормально. Вот. И у тебя есть какие-то вещи, за которые ты, ну, в широком смысле этого слова борешься, да, там, я не знаю, выступаешь. И людям интересно за этим наблюдать, потому что все равно ты артист, ты человек, который помогает нормальным, психологически здоровым людям выйти из серости будней. Либо наоборот, психологически нездоровым людям выйти из затяжной депрессии, например, или чего-нибудь еще. Ты помогаешь им это сделать, и ты, по сути, становишься их представителем, как в политике, знаете, там человек это, ну, в идеальной политике, это человек, представитель какой-то группы людей, группы населения. Вот тут то же самое. И если ты становишься легитимным представителем какой-то группы населения в музыке и в СММ, на мой взгляд, это куда более перспективно в стратегическом смысле, чем просто что-то не структурировано, непонятно и неясно, зачем и от кого, иногда постить раз в две недели.
Спасибо, Илья. Очень классная точка зрения. Спасибо, что пришел и рассказал нам всю эту полезную
кухню.
Кухню,
кстати,
да, да. Того, как это работает. Очень классно.
Да, Илья, ты на самом деле очень вдохновляешь. И спасибо тебе большое, потому что это был такой повод взглянуть на ведение соцсетей и продвижение с какой-то другой стороны, а именно не скучной и максимально такой драйвовый.
И профессиональный.
Не со стороны контент-планов,
спасибо тебе большое.
Короче.
Да.
Это прекрасно. Спасибо за эфир, было прикольно. Всем пока, увидимся на закате. Это наш слоган «Husky Tunes of Tea», да?
Класс. Yeah. Спасибо, Илья. Спасибо большое.
Класс.
Нам действительно очень важна ваша обратная связь. Оценивайте подкаст на стриминговых площадках и пишите комментарии.
Оставайтесь с нами, следите за обновлениями в наших соцсетях. Все ссылки в описании. Встретимся в эпизодах подкаста.
Так звучит наш завтрак.